Нет, не так представлял Максим работу суперагента. Не хватало многозначительных долгих взглядов, сдержанных слов, фотографий, пришпиленных к черной доске. Даже карты мира с разноцветными флажками не наблюдалось. Капитан ни разу не приговорил хриплым полушепотом. В Сингапуре собираются главари преступных синдикатов. На острове Пхукет тебя ждет яхта с радисткой Кэт. Максим был согласен поменять Сингапур на Ялту, а волнующую азиатку Кэт в бикини накрашенную блондинку Катю в глухом чешском купальнике. Но даже этого не предлагалось. Хотя в целом жаловаться было грех. Со Снегиревым было весело. Пусть мир и спасал кто-то другой. Однажды далекий океанский бриз донес в эти заурядные встречи свое слабое дуновение. «Мир надо спасать!» — пряча улыбку, сказал капитан практически хрипловатым полушепотом. Видя удивленные глаза Максима, пояснил. «Ракетную установку «Мир» имею в виду. Ерунда какая-то творится в вашем заведении. Новая техника с блеском проходит испытания. Кое-кто получает ордена». Но при первых же боевых учениях выясняется, что все работает не совсем так, как ожидалось. Ракеты непредсказуемо летят в разные стороны. Из окружения выходить удобно, но в остальных случаях не очень. Максим оторопело молчал. А капитан Снегирев продолжал. Тут простые граждане звонили в ракетную часть. Темпераментно кричали в трубку. «Мы насчет школы!» «Вы не туда попали?» — вежливо отвечали военные. «Это вы не туда попали!» — резонно возмущались люди. Максим улыбнулся. «Реальная история. Хорошо, в школе никого не было. Только сторож погиб», — невесело закончил капитан, отхлебнув горячего чаю. «Я-то что могу сделать? На испытаниях же действительно все работает нормально. Может, кто-то портит аппаратуру после? Шпион?» Потрясенный масштабом задачи, Максим был готов немедленно приступить к выполнению операции. Капитан цепко взглянул из-под лобья. «Может, и шпион. А скорее, электроника хреновая. После первого раза вылетает. Говорят, раньше вместо всей электроники будильник ставили. Надежно работало. Вот я и хочу твое мнение. Где у ваших установок слабые места?» «Наверняка какую-нибудь микросхему делает гад, не помыв руки с мечтой о перекуре. Найди, Максим, врага, а мы уж скрасим, суки, досуг», — проникновенно закончил товарищ Снегирев. Очередное испытание прошло как обычно. Отлично прошло. И потом опять была авария. Максим честно пытался понять возможную причину. Он переговорил со всеми членами комиссии, появились кое-какие идеи, которые следовало бы еще проверить. Последнее испытание, завершившееся, как всегда, благополучно, показалось Максиму странным. Он не мог определить, что было не так, но чувствовал, что не так было все. Он знал, что-то должно случиться, и когда событие произошло, внутренне был уже готов. Все началось с очередного сна, где была рыбалка, но вместо рыбы он вытащил змею, которая пыталась укусить его. Проснувшись, подумал, что сон неспроста. Когда вышел к своей машине, собираясь ехать на работу, и увидел двух крепких парней, поджидающих его, понял, что не ошибся. Хотя радости от своей проницательности не испытал. Встречающие предъявили красные удостоверения и вежливо, но настойчиво попросили сесть в «Волгу». «Я арестован?» — на всякий случай поинтересовался Максим. «Вам все объяснят», — уклончиво ответили те. В машине Максим тоскливо анализировал сон. Змея вроде бы не укусила, может, обойдется. Проехали Лубянку и остановились у отеля «Метрополь». Затем Максима провели в какой-то номер. По напряженным лицам сопровождающих и их отстраненному молчанию, Максим понял, что встреча будет необычной. В шикарном гостиничном люксе за кокетливым столом от румынского гарнитура сидел массивный человек в светло-сером костюме. Коротко стриженные волосы, заурядное одутловатое лицо, узкие губы и насмешливо внимательный взгляд умных и жестких глаз. На секунду человек отвел глаза, усаживаясь поудобнее в массивном кресле, которое все равно было ему мало, и вновь перевел взгляд на Максима. Он был похож на режиссера, приготовившегося к премьерному прогону спектакля. С одной стороны рутина, но вдруг чем-нибудь да удивят. «Садись», — он кивнул на кресло. «Добрый день», — неуверенно ответил Максим. Во время долгой и неприятной паузы человек продолжал разглядывать Максима, словно некий причудливый образец под микроскопом. Изучив атомы и молекулы грешного тела, прищуренные внимательные глаза обыскали одежду собеседника. Наконец, словно приняв какое-то решение, протянул руку и представился. «Генерал Дмитриев, Игнатий Петрович». Рукопожатие было крепким, можно сказать, беспощадным. В этой силе чувствовалось еще столько запаса, что от мысли, что он может увеличить давление пальцев, кисть сразу заныла. Наверное, она уже представляла себя упакованной в капсулу из гипса. Максим из колена Михайловых наслышан. Каждое слово ложилось в тревожную пустоту. Максим не мог уловить настрой собеседника. В нем не было ни дружелюбия, ни враждебности. И это пугало, как всякое непонятное. В щемящей тишине слышно было, как пролетела муха. Она опрометчиво уселась на стол и тоже с интересом уставилась на Максима. Раздался шлепок. Генерал задумчиво посмотрел на свою ладонь. «Шпиона поймал», — невозмутимо то ли утверждая, то ли спрашивая, сказал он. Затем оторвал у мухи крылья и, стряхнув черненькое тельце в пепельницу, поднял глаза. «Наверное, это вопрос», — догадался Максим. И зачастил. «Так я докладывал, в испытаниях участвует много разных людей, и есть ненадежные электронные узлы. Тра-та-та, мы везем с собой кота, Чижика-собаку, Петьку-забияку, обезьяну. Кто там у них еще?»
«Попугай», — подсказал Максим, решив, что поскольку генерал больной на всю голову, не стоит ему перечить.
«Те, которых я пугаю, долго не живут», — не согласился собеседник.
Максим запутался.
«Видишь, какая штука интересная получается?»
Игнатий Петрович вынул из пепельницы мертвое насекомое и тщательно принялся отрывать ножки, укладывая их в ряд на чистый листок бумаги.
«Муха по полю пошла, муха денежку нашла. А потом та муха получила в ухо», — приговаривал он, обращаясь к столу.
Повторно с увлечением переложил оторванные лапки, образовав из них треугольник. Потом вдруг резко щелкнул по кучке ногтем и сказал:
«Весь сыр-бор из-за тебя был. Ты разбойник, ты злодей. Ты тот самый Бармалей».
Максим опешил. Ему показалось, что в номере душно. От неожиданности сердце подскочило, как циркач на батуте, и, ударившись о свод черепа, рухнуло вниз. Глаза генерала неприятно жгли кожу. Он почувствовал, как струйки пота катятся по затылку за воротник светлой рубашки. Мысли в голове носились, как муравьи в горящем муравейнике. Почему-то он подумал, что рубашку придется стирать. Кстати, и хлеба надо купить, с утра собирался. Потом сообразил, что думает совсем не о том. Кажется, у Достоевского описано, когда осужденного ведут на казнь, в голову лезет всякая ерунда. Обувь трет, на лице палача гладкая бородавка. Все мысли мелкие, и жалко тратить на них драгоценные мгновения. Неожиданно на охваченный пожаром муравейник вылили ведро воды. «Если бы хотели арестовать, не привели бы к генералу», — сообразил он. Тревога не ушла, но паника исчезла.
«Вы думаете, что я латинский шпион?»
«Почему латинский?» — удивился генерал.
Дед рассказывал, что в 37-м за знание латыни в обвинениях писали такую формулировку. Максим не случайно упомянул деда. А вдруг его собеседник забыл или не знал о его великом родственнике?
Игнатий Петрович первый раз улыбнулся, поскреб рукой затылок и перешел на прозу. «Внучка у меня, 4 года. Все требует. Почитай, дедушка, сказку. Вот они ко мне и прилипли».
Он заговорил каким-то простым домашним голосом, отчего сразу стал совсем не страшным.
«Непростая вещь эти сказки. Особый мир. Тщательно подобранные выверенные слова. Карабас-барабас», — медленно выговорил генерал. «Прямо заклинание какое-то».
Неожиданно Максиму показалось, что в комнате стало темнее, да и холодом повеяло. Генерал был очень странный.
«А старые народные заговоры? Там вообще жуть. Сам посуди. Алфена, Тугай, Левтихий, Абракумлятум, и крови младенца, и шкурку жабью, и дюжину крысьих хвостиков до полчаса отварить. Добавить настой полыни пополам с лебедой, взболтать, но не смешивать».
Генерал прикрыл глаза, словно рассказывал изысканный кулинарный рецепт. «Господи,
«Да он безумец», — вдруг подумал Максим. «Может, просто придуривается? Сам нормальная манера разговаривать такая». «Или еще круче. Нормальный псих, прикидывающийся сбрендившим безумцем». Он попробовал поискать ответ в лице собеседника, но лучше бы этого не делал. Точно почувствовав его взгляд, Игнатий Петрович открыл глаза и произнес: «Мы тут проверку сделали своеобразную. Тебя ощупали. Приборы, которые принимала ваша комиссия, были испорчены моими сотрудниками. Они просто не могли работать, по определению. Представляешь, как все удивились, когда сломанные образцы включились и отлично пахали все время, пока ты находился рядом. Когда ты ушел, все встало, как у директора на секретаршу. Можешь это объяснить?» — душевно спросил генерал. Максим растерялся, никак не ожидая такого поворота. «Нет», — наконец честно признался он. «А я могу». Повисла томительная пауза. «Сейчас опять стихи начнет читать», — догадался Максим. Он почти угадал. «По щучьему велению, по моему хотению», — заявил безумный генерал. Он вопросительно посмотрел на Максима, словно экзаменатор, дожидающийся от бестолкового студента правильного ответа на произнесенную подсказку. Не дождавшись оного, досадливо мотнул головой и продолжил. «Ты везунчик, который умеет заставить окружающую реальность прогнуться под себя. Наверное, хотел, чтобы испытания прошли быстро и успешно. Домой хотел.